Радио Свобода. Вместо славянского гей-парада прошел парад МВД.
То в этой ситуации выглядит по-идиотски, я думаю, это только милиция и другие властные структуры.
Загадка гибели иркутского губернатора.
Ясно, что это была увеселительная прогулка, скорее всего, сопровождавшаяся убийством медведей.
Конкурс Евровидения «Пир во время чумы».
Евровидение 2009 в Москве – это яркое проявление коллективного невроза, это очередная попытка избавления от родовой травмы с последующим ощущением нашей маргинальности.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня с утра в центр Москвы стягивались милиция и ОМОН. Огромные силы были брошены на борьбу с участниками гей-прайда, в очередной раз запрещенного мэрией. В этом году организаторы парада попытались провести свою акцию в последний день конкурса Евровидения, но городские власти не постеснялись иностранных гостей песенного фестиваля, популярного у геев и лесбиянок. Проводить славянский гей-парад в Новопушкинском сквере категорически запретили. Геи-активисты попытались перехитрить гонителей, собрались на Воробьевых горах. Акция была задумана как инсценировка свадьбы, но и тут появилась милиция. Организатор парада Николай Алексеев, его друг, переодетый невестой, и другие участники акции были тут же задержаны. О том, что творилось сегодня в центре Москвы, рассказывает Карен Агамиров.
16 мая на Пушкинской площади вместо гей-парада прошел парад МВД. Такой массы ОМОНа и милиции в одном месте не было давно. Майоры, подполковники, полковники снуют туда-сюда, журналисты в ожидании события, которое так и не состоялось. Пушкинская площадь блокирована спецтехникой в авангарде с устрашающими бронемашинами. Попробуй прорвись. ОМОНовский полковник с юмором.
2 августа переносится.
А когда 2 августа?
На день десантника. Да, на день десантника будет день геев.
30 человек.
Вы можете сказать, а почему вас так, напугали геи?
Нас напугали.
Да, 30 человек напугали. Столько солдат.
4 броневика, 50 машин милицейских. Столько людей. Вы отвлеклись сегодня?
Ужас, ужас. Просто, знаете, я смотрю на всех этих людей и думаю, вот это вообще кошмар какой-то. Нагнать столько ОМОНа, столько людей задействовать. А на самом деле, я вот смотрю, тут всего несколько человек, которые вот действительно, да, такой вот ориентации, которые просто пришли и испуганно смотрят на все это действие. Вы знаете, у меня очень много друзей, которые живут в Америке, у них это все происходит так красиво, и все это, да, милиция стоит какая-то, 2-3 человека, но абсолютно не мешает этому параду.
Ну, это просто беспредел, конечно, я так думаю. Люди все нормальные, адекватные, пришли встретиться, просто увидеть друг друга, как бы заявить о себе и предъявить свои права, что мы в этом государстве тоже чего-то значим и чего-то стоим. Не дают этого, и кто в этой ситуации выглядит по-идиотски, я думаю, это только они. Милиция и другие властные структуры. Мы приехали издалека, и вот для нас эта ситуация совершенно неприятна.
Приехали на парад именно, да?
Да, приехали просто посмотреть, встретиться, увидеться с друзьями и ощутить, что мы вообще не одни такие.
Дальше будете настаивать на...
Ну, не здесь, не явно, если нас здесь так разгоняют, но в других местах будем, конечно, отстаивать свои позиции. Алкоголики, не тунеядцы, не фашисты, мы работаем на благо своего государства и приносим ему пользу и хотим жить, как все нормальные люди. И чтобы у нас были равные права.
То, что происходит, нет никаких... Возмущению нет предела. Я не за геев. В стране беспредельщины, понимаете? Просвета никакого не будет. И милиция не тем занимается.
Лучше с преступностью боролись, чем они здесь против 30 геев.
Лаба отключить свой этот ящик.
Имею право на информацию.
Пожалуйста, снимите его, пожалуйста.
Не надо его забирать.
Забрать милицию не забрали, но подошел товарищ в штатском.
Чего провоцируешь?
Чего?
Чего провоцируешь?
Вы проходите, пожалуйста, не хамите.
Я не хамлю, я спрашиваю.
Сейчас милицию сейчас отдадим вас.
Я сам милиционер. Я мужик. Если бы я был вместо Путина, я бы, блядь, пригнал машину и сразу Нижний Новгород, все Орлов. Нужен настоящий мужчина. У нас нехватка мужчин, девочек. Рождаемости нет из-за этого.
Где мы работали?
Я 27 лет служил в Кремле политбюро. Сейчас работаем вот в Петровке.
Охраняли там, в смысле?
Да, политбюро.
Я прервал беседу с настоящим мужиком, чтобы окончательно удостовериться. Скажите, точно ничего не будет? Можно уходить?
Да не будет.
Точно,
не
да?
будет. Дело
потому что заявку подали на прохождение, да, гей-парада. Правительство Москвы не дало согласия.
Несостоявшийся гей-парад. Карен Агамиров, Радио Свобода, Новопушкинская площадь, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, погибший 10 мая в результате крушения вертолета, мог лететь на незаконную охоту. Это предположение возникло после сообщения о том, что на месте аварии найдены три охотничьих карабина. Спасатели говорят журналистам, что губернатор охотился на медведей. Рядом с обломками вертолета они видели тушу медведя и даже получили приказ оттащить ее подальше в лес, чтобы не попало в кадр, когда будут фотографировать обломки. Официальная версия авиакатастрофы остается прежней. Губернатор Есиповский летел осматривать будущую особую экономическую зону. Продолжит тему Любовь Чижова.
Вертолет Белл-407, на борту которого находились губернатор Иркутской области Игорь Есиповский и еще трое пассажиров, разбился в районе Прибайкальского национального парка. Авария произошла в темное время суток при благоприятных погодных условиях. К такому выводу пришли специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Представители иркутских властей продолжают настаивать на том, что губернатор летал ночью на вертолете по делам, осматривал будущую особую экономическую зону. Об этом рассказал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Сергей Сокол.
Игорь Эдуардович совершал рабочую поездку по осмотру территории особой экономической зоны туристическо-рекреационного типа. Были вопросы, которые необходимо было решить по данной теме. Ожидавшие вечером прибытия, в том числе супруга губернатора, посчитали, что они остались в большом голоусном, по, возможно, погодным условиям ночевать. Однако утром уже забили тревогу и начались поиски.
Через несколько дней после гибели губернатора Игоря Есиповского российские СМИ распространили сведения о том, что на месте крушения вертолета найдены три охотничьих карабина. Журналисты и экологи предположили, что Игорь Есиповский летел на незаконную охоту, возможно, на медведей. Прибайкальский национальный парк считается излюбленным местом охоты для многих VIP-браконьеров. Партия «Яблоко», известная своей жесткой позицией по многим экологическим вопросам, обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться, собирались ли Есиповский и его окружение стрелять в медведей с вертолета, говорит лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
10 мая было выходным днем, и поэтому разговоры о том, что губернатор совершал какой-то плановый облет, совершенно нелепы. Ясно, что это была увеселительная прогулка, скорее всего, сопровождавшаяся убийством медведей. Поэтому мы считаем, что теперь уже настало время оставить вопрос по-крупному. Когда все это будет прекращено и пресечено? За чей счет все это осуществляется? Куда смотрят те инстанции, оставшиеся еще, которые должны этим заниматься, тот же Роспроводнадзор? Это вопрос не только защиты окружающей среды и защиты животных, в том числе редких пород, но и вопрос безопасности самих чиновников. Когда они предпринимают такие прогулки, там не соблюдаются никакие нормы безопасности. Гибнут не только животные, но и люди. Все это вызывает у нас тревогу большую. Пора это все останавливать, потому что это все не красит нашу власть. Как видим, она этим занимается и на федеральном, и на региональном уровне.
О фактах незаконной охоты чиновников общественность узнает, как правило, в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. В начале этого года на Алтае разбился вертолет, на борту которого находился полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. Вертолет снизился до опасной высоты и зацепил винтом склон горы или попал в порыв сильного ветра. Погибли 7 человек, включая Косопкина. Охотники стреляли по горным баранам, занесенным в Красную книгу. Об этом свидетельствуют фотографии с места аварии. Под давлением экологических организаций Следственный комитет при Генпрокуратуре возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты чиновников на Алтае. Выживший в катастрофе алтайский вице-премьер Анатолий Банных был отправлен в отставку. Глава российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин считает, что в истории с гибелью иркутского губернатора Игоря Есиповского факты браконьерства доказать практически невозможно. Свидетелей нет, все пассажиры вертолета погибли, убитых животных не обнаружено.
Последние дни пришли сведения о том, что рядом с бортом разбившихся были обнаружены карабины «Тигр». Конечно, может говорить вполне о том, что люди летели на незаконную охоту, но не исключено просто, что они их взяли с собой так просто, вот, как бы было на всякий случай. Я не думаю, что здесь возможно будет доказать именно факт браконьерства, потому что свидетелей, в отличие от первого случая, который в этом году произошел на Алтае, свидетелей живых не осталось ни одного человека. Данных о том, что проводились, выстреливания проводились тоже. Нет, сведения о подобных случаях приходят постоянно. Это касается многих достаточно регионов страны, где есть открытые места. Как правило, горные регионы страны – это и Кавказ, это и Алтай, это и Камчатка, Магаданская область. Эти сведения, они постоянно приходят, но, как я уже говорю, как правило, по ним ничего нельзя сделать. Просто здесь мы видим, что закон писан для всех, как часто бывает. И я думаю, что для того, чтобы это прекратилось, ну, в первую очередь, изменения скорее даже не законодательные, а моральные, что ли. Здесь, конечно, важна в нашей стране, по крайней мере, важна такая достаточно открытая и однозначная позиция президента по этому вопросу. То, о чем мы спросили президента, это значит моральную оценку тому, что произошло на Алтае. К сожалению, такой оценки до сих пор нет.
Это было мнение главы российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игоря Честина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Хамовническом суде Москвы на этой неделе возобновились слушания по делу бывших руководителей ЮКОСа. За происходящим в зале суда следит корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Слушания в Хамовническом суде превратились в утомительный, кажущийся бесконечным процесс оглашения документов. Понять, какое отношение они имеют к доказыванию тех или иных обстоятельств, свидетельствующих о преступной деятельности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, человеку неискушенному просто невозможно. Полностью зачитываются уставы каких-то иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре, протоколы собраний акционеров различных компаний и прочие документы. Смысл этого чтения непонятен большинству присутствующих в зале суда, говорит сопредседатель оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Все бумаги зачитываются от начала до конца. Ни на чем внимание не акцентируется. Совершенно непонятно. Они хотя бы указывали, где тут обвинительная часть. Вообще разработка часть и доказательства, они заменяются объемом прочитанной скуки вот этой.
Мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна, в свою очередь, обращает внимание на то, как государственные обвинители оглашают документы.
Явно, что прокуроры тихо читают, чтобы люди не слышали, хотя голос мадам Ибрагимовой, мы знаем, как она может орать, когда ей хочется. Не включены микрофоны, люди ничего не слышат, друг у друга переспрашивают, в это время им делают замечания. Какой-то процесс. Это не процесс, это заранее написанный какой-то дурацкий сценарий преступный, который продолжают осуществлять по написанному. А у меня такое ощущение, что они сами не понимают, что они читают.
В ходе судебного заседания оглашались, в частности, распоряжения о передаче ценных бумаг. Государственный обвинитель Гюльчихра Ибрагимова заканчивала оглашение каждого из этих документов взаимоисключающими фразами. В одной говорится, что ценные бумаги не обременены никакими обязательствами, в другой утверждается, что они являются предметом залога. Обе эти записи действительно есть в бланке распоряжения о передаче акций, просто верные отмечены галочкой. А из-за того, что гособвинитель не поясняла, где эта галочка стоит, получалась полная бессмыслица.
Похоже, это на профанацию. Единственное достоинство процесса в том, что идиотизм российского правосудия столь очевидно виден средством массовой информации. На мой взгляд, это очень хорошо, что он открытый процесс.
Сказал руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов, также побывавший на одном из заседаний Хамовнического суда. Вообще, все уже оглашенные в ходе слушаний документы, по мнению подсудимых и их адвокатов, свидетельствуют лишь о том, что ЮКОС был не организованной преступной группой, а легально работавшей на рынке компанией, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Была компания ЮКОС большая. Она занималась бизнесом. В рамках этого бизнеса осуществлялись сделки различные, продажи, даже мены, поставки. По этому поводу заключались договоры, подписывались другие документы, проходили платежи, производились записи в реестрах акционеров. Вот про это все мы целый день слушаем. Тут непонятно, какое это все отношение имеет к чему-либо уголовно наказуемому. Это иллюстрация обычной хозяйственной деятельности бизнеса большой компании. Вот почему они считают это доказательствами какого-то преступления, мы этого понять не можем, независимо от того, что они 20 раз там прочитают, или 10 раз, или просто один раз прочитают.
Сам Михаил Ходорковский на этой неделе заявил, что в ходе рассмотрения этого нового дела уже допущено множество нарушений. Таковым, например, он считает несогласие председательствующего включить в обвинительное заключение список свидетелей защиты и перечень доказательств, на которые намерены ссылаться адвокаты. Ходорковский назвал нарушением и отказ прекратить производство по эпизоду с хищением акций Восточно-нефтяной компании в связи с истечением сроков давности. Наконец, Михаил Ходорковский недоумевает, знает, почему компании, чьи акции котируются на международных биржах, «Газпром», «Роснефть», до сих пор беспрепятственно владеют имуществом, которое российская прокуратура считает украденным и отмытым. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Массовый драк 11 мая завершился санкционированный властями Москвы митинг движения «Солидарность» и «Объединенного гражданского фронта». Оппозиционеры выступали за свободу политзаключенных, в первую очередь Ходорковского и Лебедева. Кто именно напал на митингующих, узнать не удалось. Они беспрепятственно покинули место стычки. Свидетелем драки стал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
К памятнику Грибоедову на Чистые пруды сторонники движения «Солидарность» приехали с плакатами в поддержку Ходорковского и Лебедева. «Мертвые души судят ЮКОС», «Гоголь отдыхает», «Мертвые души чекистов», «Прочь от ЮКОСа», говорит участник акции сторонник движения «Солидарность» Владимир Ионов.
Я хотел сказать, что даже Гоголь отдыхает, когда происходит такой цирк. Ну что это такое? Судить таких людей. Таких людей — это герои. Это герои, которых надо на руках носить. Ведь Ходорковский за то, чтобы не было бедно. Зачем нам бедные нужны?
Во время митинга его участники, всего около 50 человек, скандировали традиционные кричалки и размахивали флагами. В какой-то момент напротив оппозиционеров появилась группа крепко сложенных и подвыпивших молодых людей. Пару минут они слушали и пытались понять, в чем суть демонстрации. Затем, без каких-либо на то причин, один из зрителей, с намотанной на руку цепью, накинулся на участников митинга. Завязалась драка, а к молодому человеку присоединились еще четверо сообщников. Примечательно, что с самого начала акции во время драки на площади отсутствовала милиция. Пожилые сторонницы экс-главы ЮКОСа в майках «Свободу МБХ» отчаянно колотили напавшую на них молодежь зонтами и обзывали их фашистами. Мужчины использовали кулаки и требовали немедленного вмешательства милиции. Она появилась лишь спустя несколько минут и принялась разнимать дерущихся. При этом задерживать молодых людей в план милиционеров почему-то не входило. Большинство в итоге смогли без проблем покинуть место стычки, говорит один из лидеров Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Поражает то, что силы правопорядка, милиции, в тот самый момент, когда происходит нападение, они исчезают. В общем, милиция после случая с майором Евсюковым, все с ней понятно. И даже если эти парни не провокаторы, а просто пьяная гопота, то просто реакция милиции очень показательна. Она не защищает и не будет защищать никого.
С участниками митинга в защиту политзаключенных говорил корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На Украине решают судьбу главы МВД Юрия Луценко, который стал персонажем громкого скандала. Немецкая газета «Бильд» сообщила, что 4 мая в аэропорту Франкфурта на Майне, после того, как Луценко и его 19-летнего сына не пустили на борт самолета, вылетавшего в Сеул, министр устроил дебош. Как утверждало издание, украинцы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из Киева сообщает корреспондент «Свободы» Владимир Ивахнин.
Вернувшись в Киев после недельного визита в Южную Корею, министр внутренних дел Украины сообщил, что за распространение ложной информации намерен судиться с немецким таблоидом. По словам Луценко, конфликт начался с того, что его не пропустили на самолет во Франкфурте. Сотруднице авиакомпании «Люфтганзе» показалось, что он нетрезв. Однако вызывать начальство и провести тест на алкоголь в аэропорту отказались, заявив, что у него здесь нет никаких прав.
Тогда я сказал, что мои права тут начались с 1945 года.
Тогда я сказал, что мои права здесь начались с 1945 года. Если дама не в курсе, то мои два деда под Рейхстагом здесь эти права мне получили. Я такой же гражданин Европы, как и все другие, и должен знать, кто ограничивает меня в передвижении и на каком основании.
И на какие подставы?
Причиной потасовки с немецкими полицейскими Луценко называет необоснованное применение ими силы к его сыну, который перенес тяжелую операцию. В минувший вторник главный украинский милиционер в ответ на требования оппонентов направил в Верховную Раду заявление с просьбой рассмотреть вопрос об отставке. Это заявление, утверждают оппозиционеры, появилось после того, как премьер Юлия Тимошенко гарантировала руководителю МВД, что за его отставку не будет достаточного количества голосов. Сразу же в наступление пошла оппозиция. Представители партии регионов заблокировали работу Верховной Рады, призывая коллегам коллег уволить провинившегося министра, говорит депутат регионал Михаил Чечетов.
Речь идет не о том, насколько было нарушено уголовное право, сколько там раз ударил, так сказать, сколько выпил, бутылку выпил, две или три. Но сам факт пьянства и дебоша, он уже требует морально-этической оценки. Пока господин Луценко будет членом кабинета министров и работать министром в правительстве, мы не дадим позорить страну, и Верховная Рада не будет работать.
Вместе с тем, в правящей коалиции, по словам депутата от Народной самообороны Тараса Стецкева, возникли подозрения, что партия регионов преследует совсем другие цели.
Не вопрос министра, не установление истины в этом вопросе, а или заблокировать парламент с целью добиться его распуска, или развалить действующую коалицию и дорваться к власти самим.
С начала этой недели оппозиционеры грозили предоставить на суд общественности видеозапись камер наблюдения немецкого аэропорта, которые якобы запечатлели конфликт. В случае демонстрации этих кадров, заявил Луценко, все бы увидели, как полицейские, превысив полномочия, повалили на пол и надели наручники не только украинскому министру, но и имеющему дипломатический иммунитет и аккредитованному в Германии представителю МВД Украины Сергею Дятлову. Немецкая сторона отрицает наличие видеозаписи этого инцидента. Между тем, трехдневная блокада парламента закончилась в пятницу. В этот день парламентарии достигли компромисса и на неделю отстранили Луценко от должности, назначив служебное расследование. Вот как это решение прокомментировал депутат от партии регионов Владимир Вечерко.
Ситуация неординарная, поэтому нужно к этой ситуации подойти не однобоко, не эмоционально. Нужно дать взвешенную политическую оценку. Все-таки это руководитель министерства, это лицо Украины. И что на самом деле произошло в аэропорту во Франкфурте-на-Майне, нужно досконально разобраться. Потому что вы знаете, что такое иностранные аэропорты, как к нашим гражданам вообще относятся в странах Европейского Союза. Хотя мы к ним со всей душой относимся, сделали безвизовый режим.
О результатах расследования правительство проинформирует Верховную Раду 19 мая. И многие уже прогнозируют, что отставки нынешнего министра внутренних дел не будет. В противном случае возможен распад правящей коалиции, в которую входят и депутаты от возглавляемого Юрием Луценко движения «Народная самооборона». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». После краткой сводки новостей поговорим о завершающемся в Москве песенном конкурсе Евровидения 2009.
Звонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном предотвращена серия терактов. Убиты 4 боевика. Как заявил глава МВД Чечни Руслан Алханов, четверо убитых входили в группировку Беслана Чагиева, смертника, который в пятницу взорвал бомбу у здания МВД в Грозном. В Дагестане в городе Хасавюрт днем в субботу произошел взрыв. Пострадали два человека – женщина и сотрудник милиции. Оба госпитализированы. В Москве на Воробьевых горах задержаны более 30 человек, которые пытались провести пикет в защиту секс-меньшинств. В Новопушкинском сквере в центре Москвы милиция также не допустила проведения подобной акции.
Радио «Свобода». Новости.
Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Европой, сообщил президент России Дмитрий Медведев сегодня в Москве на пресс-конференции после переговоров с главой правительства Италии Сильвио Берлускони. В Пакистане, по уточненным данным, не менее 11 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва в городе Пешавар. Взорвался заминированный автомобиль. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Президент Шри-Ланки Махинда Раджапаксе объявил о победе правительственных войск над сепаратистами из группировки «Тамильские тигры». На парламентских выборах в Индии, по предварительным данным, с большим отрывом побеждает коалиция во главе с правящим Индийским национальным конгрессом. Президент США Барак Обама назначил республиканца Джона Хансмана новым американским послом в Китае.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве завершается конкурс «Евровидение». Музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал нашему корреспонденту Юрию Васильеву, как, по его мнению, эволюционировал этот конкурс и как он выглядит в 2009 году.
За то время, что «Евровидение» медленно эволюционировало или деградировало, в общем, зависит от точки зрения, я думаю, что основные изменения, это, разумеется, то, что появилось огромное количество новых участников, то есть если раньше этот конкурс это был такой более или менее закрытый клуб для примерно десятка или дюжины, там 15 западноевропейских стран, то есть в первую очередь Англия, Франция, Германия, Голландия, Швеция, вот эти страны, то в 90-е годы к ним присоединились и страны Восточной Европы, бывшие социалистические, а также, соответственно, бывшие страны Советского Союза, плюс какие-то экзотические страны типа Турции, Мальты, Андорры и прочее. Ну, разумеется, еще куча стран из бывшей Югославии. То есть стран стало гораздо больше. И, на мой взгляд, этот конкурс от этого только выиграл. Гораздо больше мотивов, гораздо больше какого-то этнического разнообразия. Веселее стал похож на какой-то цыганский табор такой развеселый. Хотя говорить о музыке тут особо не приходится, поскольку музыка Евровидения — это вполне определенно, и априори эта музыка очень низкого качества.
Можем ли мы говорить о каком-то специальном формате Евровидения?
Вот до того, как на конкурс хлынули все эти национальные меньшинства европейские окраины, определенный формат был, и он вполне конкретно и назывался. Он назывался «Еврошлягер», уходящий корнями, я бы сказал, в какие-то польки и вальсы, ну, естественно, со всеми современными аранжировками. Собственно говоря, группа Абба, по-видимому, является таким вот высшим воплощением этого самого еврошлягера.
Победители Евровидения 1974
года, да. Но надо прямо сказать, что вообще с Евровидением связаны у нас, в частности, в стране какие-то такие большие как бы мисконцепции, большие иллюзии. В частности, считается, что конкурс Евровидения делает победителей этого конкурса звездами. Это, разумеется, абсолютно не так. Этот конкурс находится совершенно как бы вне контекста такой реальной поп-индустрии. Это одноразовое событие, в большей степени какое-то спортивно-политическое, нежели музыкальное. Страны России, помимо многих других ее комплексов неполноценности, ну, в первую очередь, комплекс сверхдержавы, имеется комплекс неполноценности и в области поп-музыки, звезд и так далее. Считается, что вот если Россия выиграет конкурс Евровидения, то мы, значит, и в области поп-музыки впереди всей планеты. Это не имеет никакого отношения к реальной действительности.
Правила голосования, которые были в силе до недавнего времени. Сейчас, как известно, голосуют и страны, и профессиональные жюри. То, что было до того, это сводило к тому, что все страны СНГ могут скинуться за одного, все страны Югославии скидываются за другого. Сам принцип голосования стран не потерял ли какую-то актуальность? Что польза в нем, вот когда появилось столько много осколков нескольких империй?
Я думаю, что правила голосования изменили. Это, разумеется, абсолютно разумно и абсолютно справедливо. То есть это попытка, хотя я считаю очень половинчатая попытка, для того, чтобы, ну, хоть до какой-то степени понятие качества конкурса Евровидения вернуть. Без этого все результаты Евровидения были бы абсолютно, причем заранее предсказуемо несправедливы. То есть понятно, что Россия имела бы заведомую фору примерно 100 очков, поскольку за Россию автоматически голосуют все страны бывшего СССР, включая и три балтийские страны, плюс Израиль, плюс до некоторой степени еще какие-то страны с большой русской диаспорой, вроде Германии. Такая же абсолютная ситуация и в Сербии, поскольку сербы тоже размазаны по всей бывшей Югославии, а бывших югославских стран то ли 6, то ли 7, то они тоже заведомо имеют где-то, ну, не 100-очковую, но, по крайней мере, 50-очковую фору перед всеми остальными. То, что правила голосования изменили, это абсолютно разумно. Я думаю, что их нужно было бы изменить еще более радикально, а именно вообще исключить вариант народного голосования, поскольку народ голосует исключительно по такому вот спортивно-националистическому принципу, то есть за своих, точка.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы» и продолжим разговор о конкурсе Евровидения в нашей рубрике «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя газеты «Газета» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Вот Артемий Троицкий говорит, что песни невыносимые, но шоу сделано профессионально и на телеэкране выглядит замечательно. Вы согласитесь?
Добрый вечер. Я не соглашусь. Потому что оно сделано настолько замечательно, наверное, с точки зрения передовых технологий и картинки, что фактически оно выносит за скобки исполнителей. Ведь их не видно. Камера не может справиться с этим крошечным человечком на фоне вот этого торжества прогрессивных технологий. Но, мне кажется, важнее другое. Важно сказать об идеологии конкурса. И мне кажется, что Евровидение 2009 в Москве – это яркое проявление коллективного невроза. Это очередная попытка избавления от родовой травмы с последующим ощущением нашей маргинальности. Вот то, что мы будем гулять как купчик залетный на Тверской, было ясно мне, во всяком случае, еще во время Билановского триумфа в 2008 году. Но размах этого гуляния, особенно в разгар кризиса, трудно было предположить.
Да, Слава, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Размах действительно небывалый, такой с русской удалью обычный. Но согласитесь, многим людям такие зрелища приносят утешение. Собственно, единственная задача такого конкурса – скрашивать тусклую жизнь. Так что должно ли быть шоу скромнее? Вот это тоже вопрос.
Дело не в том, что оно должно быть скромнее. Дело в том, для чего это все устраивается. У нас Евровидение – это же не просто песенный конкурс. Это еще со времен проигрыша в нем Аллы Борисовны Пугачевой. Это, так сказать, тест на вменяемость. Потому что я напоминаю, когда в 97-м году Алла Пугачева заняла 15-е место, это вызвало неожиданный рост патриотизма. И тогда, я помню, на вопрос, оскорбились ли вы за державу после провала Примадонны, следовало решительно отвечать «да». И вот этот вот проигрыш, он сыграл роковую роль в формировании национального самосознания россиян. Вот мне кажется, что важно. И с тех пор всегда в отношении конкурса двойная бухгалтерия. Это было видно уже даже на примере Пугачевой, потому что до ее участия Филипп Киркоров называл конкурс праздником всей цивилизованной Европы, а после того, как Пугачева проиграла, все медийные лица стали уничтожать этот праздник, ну, с такой силой, которая не снилась политобозревателям бывшего Останкина. Помните, они постоянно клеймили американских агрессоров. И, в общем, с тех пор так и повелось. И вот то, что творится сейчас, вот эта вот вакханалия, она ведь тоже как-то трудно объяснима, потому что для нас это какое-то желание быть первыми, желание быть лучшими. В то время как в прошлом году, когда победил Дима Билан, и тоже истерика творилась в телестудиях, выступала Лена Волкова из группы «Тату» и призналась, что когда они принимали участие в Евровидении, им предлагали купить первое место. Ну, то есть есть разные вообще отношения к этому конкурсу. И важно не то, как он выглядит и является ли он праздником для зрителей, потому что все относятся к этому по-разному. А важно то, что вот эта вот истерика, которая творится уже в новостном эфире, в частности, в Первого канала, ведь ощущение такое, будто этот конкурс затевался для того, чтобы мощь канала нам показать, и Эрнст на открытии, убирая предательскую слезу, напомнил зрителям, что именно об этом, о Евровидении, он мечтал долгие 15 лет, и картинка действительно убивает содержание. А сводки новостей по накалу напоминают сводки с фронтом. Вот в каждом выпуске программы «Время» идут репортажи с Евровидения. Ключевые слова у них – непредсказуемость и неожиданность. Вот понимаете, меня это смущает. Меня смущает, что именно непредсказуемость и неожиданность – главный предмет нашей коллективной гордости. А во втором полуфинале прозвучала фраза из уст корреспондента, которая вообще претендует на вхождение в аналы. Я цитирую. «Мы Москва в финале удивит Европу так, как никому и никогда и не удавалось, да? Ну вот после этого только голосом вот нервной Насти Приходько остается завопить «Ой, маму». Вот понимаете, меня вот это смущает.
Слава, Евровидение, конечно, политизировано, и эта политизированность возникает от желания у строителей ее ни в коем случае не допустить. И, собственно, главный скандал на стадии подготовки к конкурсу был связан с тем, что запретили песню, в которой услышали слово «Путин». Еще какие-то политические элементы вы уловили?
Так вот, мне кажется, вот все, о чем я говорю, это и есть политические элементы. Это наше желание доказать нашу самость, нашу первозданность, первородность. И подоплека вот этого желания, мне кажется, именно кроется, так сказать, вот в этих самых политических элементах. Мне бы хотелось сказать, что если есть что положительное вот в этом вакханалии вокруг Евровидения, то это остроумные выпуски прожектора Перис Хилтон. Он теперь предваряет каждый выпуск Евровидения, эта программа, и посвящены они, ну вот, естественно, Евровидению, и, ну, а тут сбивается вот этот вот чудовище, здесь есть попытка как-то избавиться от этого чудовищного пафоса с помощью иронии. И мне кажется, что это удается, потому что это очень смешно, это злободневно, не всегда политкорректно, потому что эти молодые люди, от Ивана Урганта до Мартиросяна, это наши известные ведущие, они не злоупотребляют политкорректностью, но, тем не менее, это интересно, это какой-то шаг в какое-то иное пространство. Мне это кажется важным.
Спасибо, Слава. Я благодарю телеобозревателя газеты «Газета» Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Песня о Путине стала европейским хитом. Пластинатор снова возмутил обывателей. Справку о макияже премьера забыли в такси. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Как выяснилось, на песни со скандалом, вычеркнутые из списков участников Евровидения, можно заработать гораздо больше денег и славы, чем на песне участницы. Замаскированный под поп-шлягер протест против антигрузинской политики Владимира Путина, песня грузинской группы Стефаны 3G под названием «Don't Wanna Putin» стала первым в более чем полувековой истории конкурса номером, который забраковали по политическим причинам. Однако грузинским музыкантам ультиматум организаторов Евровидения поменять слова припева песни или не выходить на сцену лишь помог попасть на страницы международной прессы. Сегодня песня «Отказник» в числе топ-релизов Великобритании. В британском хит-параде UK's Music Week она занимает почетное второе место и регулярно всплывает на радиостанциях по всей Европе, от Литвы до Франции. Пока ведущая Евровидения Наталья Водянова в удушающих объятиях Андрея Малахова учится считать по-французски на сцене московского юбилейного, опальные грузины гастролируют по европейским городам с рекламным турне, от всей души благодарные российскому премьеру за бесплатную раскрутку их изначально слабенького музыкального номера. Солист выходит на сцену в блестящем костюме и парике в стиле Бората Остина Пауэрса, ему подпевают обтянутые лайкрой бэк-вокалистки. Да, все это вполне себе кич, да и сама песня старомодно пошловата, но в ней присутствует зашифрованный месседж, который грузинской группе удастся теперь донести до гораздо более широкой аудитории, чем те 100 миллионов телезрителей, которые обычно смотрят Евровидение.
Все началось с интернета. 400 тысяч пользователей сети просмотрели ролик с выступлением группы уже в первые сутки после того, как она выиграла отборочный тур. Когда же Европейский вещательный союз расслышал в припеве «нечто политическое», число желающих полюбоваться на очередное яблоко раздора между Россией и Грузией в интернете возросло в разы. По словам солиста Стефана Мгебришвили, Европейский вещательный союз уступил требованиям российских властей и таким образом показал, что Евровидение – мероприятие политическое. С этой оценкой полностью согласен автор официальной истории Евровидения Джон Кеннеди О'Коннор. Организация впервые запретила песню из политических соображений, хотя это далеко не первый номер с политическим подтекстом, и раньше никто таких песен не запрещал, сказал Джон Кеннеди О'Коннор в интервью газете «Гардиан», ссылаясь на совсем свежий пример с участником Евровидения 2007 Веркой Сердючкой, чья песня «Лаша Тумбай» не только не была запрещена, но даже заняла второе место. Вещательный союз просто побоялся оказаться в неловком положении, в том случае, если песня «Don't Wanna Putin», что можно на слух понять как «Не хотим Путина», прозвучала бы в присутствии Путина в зале. «Их меры предосторожности понятны, но очень уж неуклюже», — добавил британский историк. Самое смешное, что теперь грузинскую песню крутят даже те радиостанции, которые считают ниже своего достоинства крутить песни с Евровидения. Однако не все так гладко. Участники группы Stefan and 3G жалуются, что получают угрозы на мобильник. В российской прессе распустили слух, что грузинские музыканты находятся под опекой президента Грузии Михаила Саакашвили и поддерживают с ним связь. Писали даже, что автором прозрачного припева стал некто из команды Саакашвили. Все эти обвинения грузинские музыканты отвергают.
Вновь в поле всеобщего внимания персонаж, который также прославился в основном благодаря призывам консерваторов запретить его публичные выступления. Правда, во время своих выступлений этот человек по имени Гюнтер фон Хагенс занимается не вокалом, а анатомированием человеческих трупов. Ну или на худой конец выставляет результаты своих опытов. Немецкий анатом, неизменно одетый в черную фетровую шляпу, чтобы походить на рембрандтовского доктора Тульпа, разбогател, доведя до уровня ювелирного искусства технологию пластинации – удаления жидкости и жира из трупов и замены этих веществ пластиком. Очередная выставка работ фон Хагенса называется «Жизненный цикл» и подробно иллюстрирует все стадии развития человеческого организма – от зачатия до старения. Иллюстрацией к фазе зачатия служат поставленные в позу соития мужская и женская фигуры. В глазах отдельных набожно-суеверных посетителей ничто иное, как совокупляющиеся трупы. Как церковники, так и политики из некоторых немецких партий усмотрели в этом наглядном пособии «Откуда берутся дети» гремучую смесь из порнографии и надругательства над умершими, потребовав изъять совокупляющихся из экспозиции. Любовь и смерть – очевидные темы для искусства, но я считаю совершенно отвратительным использовать их таким образом, заметил социал-демократ Фриц Фельгентрео. Автор на эти нападки отвечает, что сам он никакого стимула к сексуальному возбуждению, а следовательно, ничего порнографического, в свою экспозицию не закладывал, как всегда преследуя исключительно просветительские цели. Что же касается надругательства над умершими, то конкретно эти двое сами дали согласие быть изображенными в позе соития. Звучит странно, но, возможно, фон Хагенс нередко набирает кандидатов для своих очередных учебных инсталляций среди больных в терминальной стадии.
Хотя не раз анатом оказывался и в центре скандалов вокруг нелегальной торговли бесхозными телами, почему-то в основном из бывшего Советского Союза. Так, в 2002 году его обвинили в заключении незаконной сделки по закупке 56 трупов из Новосибирска для своего института пластинации в Гейдельберге. А в 2003 году парламент Киргизии проводил расследование якобы получения немецким анатомом нескольких сотен трупов из киргизских тюрем и психиатрических больниц. Фон Хагенс подтвердил получение лишь 9 тел скончавшихся пациентов киргизских больниц, причем ни одно из них, по его словам, не было использовано для коммерческого проекта «Body Worlds». Эту знаменитую научно-популярную выставку, демонстрирующую пластифицированные человеческие тела за разными повседневными занятиями, посетили около 26 миллионов человек по всему миру. Кадры с выставки даже попали в фильм «Казино Рояль», и доктор фон Хагенс сам появляется в одной из сцен картины, он проводит экскурсию по выставке за спиной Джеймса Бонда. На то, чтобы создать одну пластифицированную модель, помощникам фон Хагенса требуется до 1500 часов рабочего времени. Всего в подготовке экспозиции «Body Worlds» было задействовано 340 ассистентов. Под руководством фон Хагенса также работают два центра пластинации в Китае и Киргизии. Это помимо института в Гейдельберге, куда фон Хагенс попал после того, как ФРГ в 1970-е годы выкупила его из восточно-германской тюрьмы, где он отбывал наказание за попытку бегства на Запад. Теперь 64-летний доктор мечтает о создании собственного музея человека с постоянной экспозицией, а свое тело завещал после его смерти пластифицировать и расчленить, чтобы иметь возможность участвовать в учебном процессе в нескольких университетах одновременно.
Некоторые политики предпочитают, чтобы им забальзамировали лицо уже при жизни. В наш век визуальной культуры цвет лица может сыграть решающую роль в предвыборной борьбе или в ходе парламентских прений. Великобританию на днях потрясло неловкое для премьера Гордона Брауна известие. Один из его помощников умудрился забыть в лондонском такси папку с секретными документами. Данное обстоятельство досадно уже само по себе, но этого мало. В папке, помимо записей премьера и конфиденциальной информации об одной из предстоящих поездок, оказалась еще одна бумажка деликатного свойства – инструкции по нанесению макияжа.
Известно, что Тони Блэр между 1999 и 2005 годами истратил на макияж около 2000 фунтов. Не собственных, а из денег налогоплательщиков, разумеется. Браун свои расходы на мейкап официально не декларировал. Наоборот, всегда посмеивался над излишней зацикленностью своего предшественника на внешнем виде. Как выяснилось, здоровый цвет лица Гордона Брауна также состоит из как минимум 4 слоев косметики. Первый слой, который значится в списке – осветляющая пенка для лица. Затем премьеру советуют нанести на кожу под глазами содержимое маленькой баночки маскирующего крема. Встает вопрос, если премьер выглядит так, как он обычно выглядит после целой баночки маскирующего крема, то как же он выглядит без макияжа, пишет газета «Гардиан». Далее следует тональный крем определенной фирмы, которой находка в лондонском такси явно сделает дополнительную рекламу. Тональный крем рекомендуется наносить равномерно на все лицо и уши, цитата, «как будто красишь стену». Завершить премьерский туалет полагается терракотовой пудрой. В Лондоне так и не решили, раздувать ли из этого инцидента политический скандал, однако визажистам Гордона Брауна в любом случае придется придумать что-нибудь пооригинальнее, ведь теперь каждый британец знает секрет его привлекательности.
Сюжеты «Гламорама» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости континента, где не смотрят конкурс Евровидения.
После многолетних проблем с миграционными службами известный британский певец в стиле фолк-рок Юсуф Ислам, ранее известный как Кэт Стивенс, дал концерт в Соединенных Штатах впервые с 1976 года. На этом часовом шоу, состоявшемся в начале недели в театре Эл-Рея в Лос-Анджелесе, 60-летний музыкант порадовал толпу из 400 преданных поклонников такими старыми своими хитами, как «Peace Train», «Wild World» и «Where Do the Children Play», а также песнями из нового альбома «Road». Сингера. «Держу пари, вы думали, что я никогда уже сюда не приеду», — сказал он, выйдя на сцену, позднее объяснив, что имел в виду свою депортацию из Америки в 2004 году. Дело в том, что Ислам, принявший мусульманство в 1977 и в связи с этим отказавшийся от своей жизни поп-звезды, на протяжении многих лет находился в так называемом «черном списке» тех, кому воспрещен въезд в Америку, поскольку существовало подозрение, что он под видом благотворительности перечисляет деньги террористическим группировкам. Сам певец утверждает, что эти подозрения были беспочвенны, так как он всегда выступал против терроризма. Хип-хоповский суперквартет Black Eyed Peas возглавил международный список артистов, которые примут участие в праздновании 250-летнего юбилея самого знаменитого пивного бренда Guinness. В среду Billboard сообщил, что они выступят 24 сентября. В каком именно городе, пока неизвестно. Но живые концерты и фестивали в честь юбилея Guinness состоятся во многих городах и столицах мира, включая Нью-Йорк, Лондон и, естественно, Дублин, в котором легендарная пивоварня Сент-Джеймс-Гейт будет переделана в живую студию. А 24 сентября в 6 часов вечера по местному времени все поклонники темного хмельного напитка присоединятся к глобальному тосту в честь Артура Гиннесса. Ветераны Depeche Mode лидируют сейчас во многих европейских чартах ТОП-100 со своим альбомом Sounds of the Universe. Любопытно, что в Германии, Швеции и Венгрии они уже третью неделю подряд на первом месте, а в британских чартах с 12-го сошли на 22-е. Что касается Америки, то впервые за 18 лет истории сканирования чартов здесь наблюдается такой низкий показатель продажи альбома. 27-летняя певица в стиле R&B Крисет Мишель возглавляет сейчас Billboard со своей второй пластинкой «Эпифани», тираж которой за первую неделю после выпуска составил всего 83 тысячи копий. Но в пятницу, 15 мая, вышел долгожданный альбом американских рокеров Green Day «21st Century Breakdown», который за один день разошелся большим тиражом, чем «Эпифани Мишель» за неделю. Так что уже понятно, кто на следующей неделе будет королем хит-парада. Ну, а слушать сегодня мы будем Боба Дилана, американского трубадура, рокера и блюзмена. Его новый альбом «Together Through Life» – «Вместе по жизни», уже несколько недель занимающий первую строчку в британском билборде, в Америке с первого сошел на пятое, но по-прежнему лидирует в рок-чартах. Ну, а теперь песня. Это первый сингл из его нового альбома «Beyond Here Lies Nothing». «За этим ничего нет».
Love you, pretty baby. You're the only love I'll ever know. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Down here lies nothing, nothing but the moon and the stars.
Боб Дилан на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение обвинений, выдвинутых против Ивана Демьянюка, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, разговоры о фильмах Каннского кинофестиваля, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский дворец, где обычно живет и работает президент Саакашвили, сейчас...
Сама драка началась из-за недовольства участников и зрителей. Некоторыми...
Пятеро молодежных активистов еще в субботу были приговорены к
администрации. Народ Ирака хорошо знает, что демократия в их стране крайне важна.
Мой визит в Иорданию дает мне возможность выразить глубокое уважение мусульман.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир.